Михаил Волконский. Жанна де Ламот. Читает Лара Рогожкина. Глава первая. Семь цветов радуги. Летом 1808 года России приходилось воевать на два фронта – на севере со Швецией и на юге с Турцией. Но Петербург, несмотря на то, что стал почти театром северных восточных действий, которые были очень близки к нему, продолжал жить своей обыкновенной столичной жизнью, даже мало отличавшейся от зимней, потому что двор не выезжал на дачу. Государь-император Александр I жил на Елагином острове, в летнем маленьком дворце, бывшем доме масона Елагина, где, как говорили, сохранилось все, что касалось масонства. Наиболее богатые из общества разместились на островах на Каменном и на Крестовском, в особенности те, кто имел тут свои дачи, и на Черной речке, считавшейся тогда самым аристократическим летним местопребыванием. Здесь деревянные дома были построены на манер каменных, в так называемом итальянском вкусе, окружены цветниками и подстриженными деревьями, а в прозрачные тогда воды Черной речки гляделись сентиментально-поэтические плакучие березы, спускавшие свои ветки над гранитными урнами, статуями и плитами с таинственно-загадочными надписями. Такова была тогда мода. В средних числах июня к одному из таких домов на Черной речке подъехала карета, и из нее вышел господин в летнем полосатом фраке, наиболее употребительной тогда одежде, с высоким жабо и в круглой шляпе с большими полями. Он поднялся по ступенькам крыльца твердой, уверенной походкой, и когда, завидев его, выбежали два лакея в ливреях и в пудре, спросил у них: «Аркадий Ипполитович Соломбин дома?» Лакеи удивленно оглядывали господина как совершенно незнакомого и с первого взгляда не внушавшего особенного доверия. В самом деле, хотя его костюм и легкая английская карета были безукоризнены, тем страннее казались на таком господине огромные синие очки, целиком почти с бровями закрывавшие его глаза. И главное, неприятно поражали пряди жестких рыжих волос, не спадавших из-под полей его шляпы. Такой щеголь, каким был господин, приехавший в английской карете, должен был по тогдашней моде, во-первых, коротко стричь свои волосы, а во-вторых, носить никак не синие очки, а изящную золотую лорнетку. Лакеи замялись, но все-таки старший из них спросил заинтриговавшего их приезжего: «Как прикажете доложить?» «Доложи Иван Михайлович Люсли», — приказал господин. Лакей, видимо, никогда не слыхавший такой фамилии, снова выказал сомнение. Тогда господин, называвший себя Иваном Михайловичем Люсли, достал бумажник, вынул оттуда визитную карточку, дал ее лакею и велел отнести. Эта визитная карточка оказалась не совсем обыкновенной. Она была отпечатана фиолетовой краской, и в углу ее стояли буквы «ВПО». Лакей, отправившийся докладывать с карточкой, вернулся так быстро, как только мог, и кинулся к гостю с такой предусмотрительностью, что сразу было видно, что хозяин просить велел. Не успел господин Люсли снять свою шляпу, как навстречу ему показался Аркадий Ипполитович Соломбин. Человек весьма привлекательной наружности, с мягкими красивыми манерами. «Милости прошу, добро пожаловать», — заметил он на великолепном французском языке, на котором не только говорили, но и думали в аристократическом русском обществе тогда. И он с поспешностью повел приезжего, показывая ему дорогу. «Сюда, сюда, пойдемте ко мне в кабинет», — пригласил он, растворяя дверь. Люсли следовал за ним, не меняя выражения лица, казавшегося совсем неподвижным благодаря огромным своим очкам. Они вошли в кабинет. Соломбин учтиво усадил своего гостя в кресло и стал приглядываться к нему, как будто видел его в первый раз. Так оно и было на самом деле. Соломбин видел Ивана Михайловича Люсли впервые в своей жизни, но должен был встретить его и принять как знакомого и даже желанного гостя по его лиловой визитной карточке и постоявшим на ней буквам ВПО. Люсли сел, подождал, пока сядет Соломбин, и тогда начал разговор, довольно странный и совершенно непонятный для человека, не посвященного в тайну, по-видимому, известную только им обоим. Но они-то отлично понимали друг друга. «Вы знаете, что красный цвет весьма близок к фиолетовому», сказал Люсли и взялся за борт своего фрака. «Красный, смешанный с синим, дает фиолетовый», спокойно ответил Соломбин, улыбнулся и как будто случайно три раза закрыл и открыл правый глаз. «Синий тут ни при чем», возразил Люсли. «Я говорю про красный», вынул из кармана лиловую кокарду и нацепил ее себе в петлицу. Тогда Соломбин встал и надавил какую-то пружинку, достал маленький ящик из бюро, достал оттуда кокарду красного цвета и тоже надел на себя. «Я вижу, вы именно тот, кому у меня дело», – успокоительно произнес Люсли. «Я не показал бы вам этого, если бы не убедился, что вы в самом деле тот, который может иметь ко мне дело», – заметил Соломбин. Рыжий Люсли наклонил голову. «Вы являетесь одним из семи цветов радуги – красным, а вы – фиолетовым». «Совершенно верно. Остаются еще пять». «Пять, но на самом деле четыре». «И это верно. Мне известно, что прежний желтый выцвел, как принято выражаться между нами. Но я должен успокоить вас. Взамен прежнего найден новый желтый в Петербурге». Соломбин пожал плечами, как будто хотел сказать, что это вовсе не касается его. «Остальные четыре, — продолжал Люсли, — поручаются вам. Я приехал к вам с просьбой, чтобы вы известили синего, оранжевого, голубого и зеленого, что мы должны собраться в четверг в 20:00. Соломбин ничего не возразил, только спросил, где. Люсли дал ему подробный адрес. Глава вторая. Желтый. «Однако, — сказал Соломбин, — мы все, насколько мне известно, должны собираться не иначе, как под председательством того, кто объединяет нас всех, то есть все семь цветов в один, то есть белый», — пояснил он Люсли. «Ну да, белый», — утвердительно кивнул головой Люсли и промолвил. «В четверг у нас будет председательствовать новый белый, присланный нам из Парижа». Соломбин встрепенулся. «Новый белый?» – переспросил он. «Ну да». «Присланный из Парижа?» «Да». «Значит, иностранец?» «Не знаю». «Наверное, иностранец. Во всяком случае, если он прислан нам из Парижа, то уж не может быть из тех, которые действовали здесь прежде. Я не знаю, насколько это хорошо для нашего дела. По-моему, надо выбирать в качестве руководителя известное в стране лицо, обжившееся там и знакомое с бытом и нравами. Что может сделать тут присланный из Парижа, не только незнакомый, может быть, с Петербургом, но и о России-то ничего не знающий и воображающий, что у нас по улицам бродят белые медведи? Я об этом посылал в Париж две мемории. Вы были в Париже? «Я только что оттуда. Не слышали ничего, как там смотрят на меня?» «Нет, не слыхал. Да и вообще не желаю и не считаю себя вправе вступать в какие-нибудь обсуждения по этому поводу», — коротко и сухо проговорил Люсли. «Мне поручено передать вам о том, что вы должны сообщить о собрании синему, голубому, оранжевому и зеленому. Да и сами приехать. А если вы хотите что-нибудь сообщить об общем деле, сделайте это на собрании». И с этими словами Иван Михайлович Люсли встал и, поклонившись, направился к двери. Соломбин не настаивал на продолжении разговора и проводил гостя до самой прихожей. Люсли сел в карету, посмотрел на часы и велел ехать на Гороховую. С Черной речки путь на Гороховую был не близкий, но отличные лошади бежали быстро, и Люсли, сидя в карете, не выказывал признаков нетерпения. Напротив, покачиваясь на мягких рессорах дорогого экипажа, он смотрел в окно по сторонам с нескрываемой, почему-то торжествующей улыбкой и ехал по улицам Петербурга с видом победителя. Петербург того времени, то есть самого начала прошлого века, 19-го по счету, не представлял собой еще громады камня и железа, каким он является теперь, а потому не был летом столь душен и тяжел. Сад, давно уже вырубленный и теперь застроенный, свежим дыханием радовал людей. Масса зелени позволяла глубоко дышать, а воды мойки, фонтанки и каналов не были столь загрязнены и казались прозрачными. Вдоль всего Невского проспекта тянулись два ряда деревьев, зеленевших и превращавших тротуары в бульвары. На Гороховой дома тоже перемежались с заборами, из-за которых свешивались ветки, но все-таки улица была пыльная и грязная. Карета Люсли остановилась у двухэтажного дома, низ которого был занят двумя магазинами. А на верхний этаж вела довольно неказистая каменная лестница, заканчивавшаяся площадкой с дверьми, обитыми окрашенным в зеленую краску холстом. У этих дверей на цепочке висела кисть звонка, что было довольно большим новшеством, едва еще перешедшим в Россию из-за границы. Люсли, поднявшись по лестнице, дернул за звонок, подождал, и так как ему не отпирали, позвонил и еще раз. За дверью послышались шаги, стукнул засов, и перед Люсли появилась заспанная фигурка лохматого подростка-казачка, испуганно смотревшего на посетителя. «Поди доложи Ивану Александровичу, что их желают видеть», — приказал Люсли так грозно, что казачок, видимо, оробел и попятился. Люсли вошел в прихожую.
«Кому?»
— переспросил казачок. «Ивану Александровичу Барянскому. Барину твоему», — повторил Люсли.
«Барину?» — протянул казачок и стал чесать затылок. Он был в полном недоумении, как ему поступить. Ему было приказано говорить, если спросят, дома ли, что дома нет. Так он и говорил до сих пор. Но тогда ему еще не приходилось иметь дело с прямым приказанием посетителя идти и доложить.
«Барина дома нет», — наконец выдавил он. «Да верно, он еще спит?»
Барин действительно спал, и потому казачок уже решительно не знал, как ему быть теперь.
Между тем Люсли из прихожей уже вошел в первую большую комнату вроде зала. Трудно было вообразить, в каком виде был этот зал. Посередине стояли три сдвинутых вместе ломберных стола, закапанных воском и списанных мелом. Груда карт лежала в беспорядке. Восковые свечи, догоревшие до подсвечников, казалось, все еще чадили. Карты валялись повсюду, и на полу, и на столе. Они были согнуты, разорваны на клочки, редко целые. Особенно неприглядный вид имели растоптанные куски мела. Стулья были разбросаны по всей комнате в полном беспорядке. В подсвечниках высились кучки золы, выбитые из трубок. Несколько чубуков с трубками были брошены как попало. Вдоль стены тянулся длинный стол, узкий, покрытый залитой вином скатертью и уставленный опустевшими бутылками и грязными липкими стаканами. Зал носил на себе явные следы продолжавшейся всю ночь картежной игры, закончившейся настолько недавно, что дорвавшаяся, наконец, до сна прислуга не успела убрать его. Люсли сел на первый же попавшийся стул и достал визитную карточку, передал ее казачку и приказал: «Поди, разбуди барина и отдай ему это». Казачок нехотя ушел. Некоторое время было тихо. Затем послышалось громкое ворчание, окрик и звонкая пощечина. Казачок стремительно вылетел и, держась за щеку, своим пробежал через зал. Люсли не двинулся со своего места. Ворчание усилилось. Дверь, из которой вылетел казачок, распахнулась, и в зал вошел огромного роста мускулистый человек с курчавой черной головой и большими бакенбардами. На нем был халат, который он, запахнув, держал одной рукой на груди. Он остановился, расставив ноги, утвердился на них, опустил голову и красными, налитыми кровью глазами поглядел на Люсли. «Я имею честь говорить с Иваном Александровичем Барянским?» — спросил Иван Михайлович. «Ну, удовольствие, я думаю, мало говорить со мною, в особенности в такой вот обстановке», — ответил Барянский, осмотрев зал, и проговорил: «Фу, какое свинство! Пройдемте сюда вот, в гостиную». Но и в гостиной оказалось ничуть не лучше. Там тоже повсюду валялась зола из трубок, недопитые вина в стаканах и в бутылках.
«Говорите, пожалуйста, быстрее, в чем дело», — сказал Барянский. «Мне спать хочется».
«Я вижу», — улыбнулся Люсли. «Вы всю ночь играли в карты?»
Двое суток подряд. Ну, вы ко мне явились от этого, как его, общество восстановления прав обездоленных, что ли?
При этом Барянский посмотрел на лиловую карточку Ивана Михайловича Люсли, которую держал в руках, и в углу которой стояли буквы ВПО, что и означало «Восстановление прав обездоленных». Ивану Михайловичу Люсли такой откровенный приступ не совсем понравился. Он поморщился и проговорил: «Вы выказали желание поступить в это общество и были приняты в него как один из семи деятелей, различавшихся по цветам радуги. Вам достался желтый цвет, и я привез для вас кокарду этого цвета, чтобы вы надевали ее в знак вашей принадлежности к обществу восстановления прав обездоленных». И с этими словами Люсли передал своему собеседнику желтую кокарду, а сам нацепил в петлицу лиловую. Барянский взял кокарду, мельком взглянул на нее и, небрежно бросив ее на стол, сказал: «Все это пустяки, эти цвета, кокарды и всякая такая мистика. А вы мне лучше о деле расскажите. Ведь, насколько я понимаю, общество занимается тем, что отыскивает наследство без прямых наследников и находит затем подходящих людей, которым правдой и неправдой может перейти вымороченное наследство».
«Ну, зачем же неправдой?» – попробовал возразить Люсли. «Но ведь я не вчера родился», – перебил его Барянский, «и не считаю себя институткой. Да не все ли равно, правдой там или неправдой, раз все делается на законном основании и за это получают денежки? Ведь вы-то права обездоленных недаром же восстанавливаете?»
«Ну, конечно, недаром», — согласился Люсли.
«Ну вот то-то и оно. Видите? Если умно дело повести, то большие капиталы на этом нажить можно».
«Об этом с вами распространяться я не имею права», — остановил его Люсли. «Мое дело передать вам кокарду вашего цвета и пригласить вас на общее собрание в четверг. Оно будет проходить под председательством нового белого».
«Ох!» – махнул рукой Барянский. «Бросьте вы эти кокарды и цвета! Тут человек две ночи не спал. У него глаза словно бы медом смазаны, а вы разные рацеи разводите. Если вы меня зовете в четверг только за тем, чтобы в краски играть да кокардами щеголять, так я и не приеду. Я, знаете ли, такой человек, что мне подавайте существенное. А без этого самого существенного я совсем никуда не гожусь».
«Если вы под существенным, — спокойно сказал Люсли, — подразумеваете деньги, то могу вам вручить от имени общества до 1000 рублей сейчас, если вам угодно. На это я уполномочен».
«Вот это дело!» — воскликнул Барянский, ударив рукой по столу. «Вот это дело! Мне деньги, кстати, сегодня!»
«А, проигрались, верно?» – усмехнулся Люсли, доставая из кармана пакет с кредитками.
«Я никогда не проигрываю», – даже обиделся Барянский. «Нет, в эти двое суток у меня не дурной улов был. До 25 000. Я как раз 800 с 30 не добрал. Вот я этот недобор из этой 1000 и восполню, и кругленькой суммой в 25 000 в банк внесу. Оно остроумно и выходит. Выиграю в банк, и будет положено тоже в банк.
Но не карточный стол,
а государственный».
Барянский взял деньги, пересчитал их, зажав в кулаке, и, видимо, считая весь разговор оконченным, раскланялся с Люсли, заявив ему, что теперь он пойдет спать, но что в четверг приедет на заседание. Затем он удалился, держа в кулаке деньги, полученные от Люсли.